Бизнес-ланч. Удачная встреча.
13 часов 6 минут в Перми. Всем добрый день. Начинает свое дневное вещание, как обычно, по понедельникам до программы «Бизнес-ланч». Я ее ведущая Юлия Хлобыст. За звукорежиссерским пультом мне помогает Сергей Слободин. Ну, а говорить мы сегодня будем об интеллектуальной собственности. Дело в том, что не просто так появилась эта тема, просто с 1 октября вступили в силу изменения в Гражданский кодекс, касающиеся интеллектуальной собственности. В связи с этим я пригласила сегодня в гости в программу «Бизнес-ланч» заместителя руководителя регионального центра интеллектуальной собственности Пермской торгово-промышленной палаты и патентного поверенного России Максима Толстикова. Добрый день, Максим.
Добрый день.
Вы уже не первый раз у нас в гостях, поэтому все знаете. Нашим слушателям я тоже напоминаю телефон прямого эфира 2-066-066 и эфирный ICQ 404-582-017. Вы можете задавать свои вопросы посредством вот этих двух видов связи. Вы знаете, вообще интеллектуальная собственность такая штука, вот она как бы есть, да, это как Винни-Пух говорил, это очень интересный предмет. Он как бы есть, его как бы нет, потому что, скажем, если вспомнить Советский Союз, хотя, ну, я, как и вы, наверное, тогда мы не интересовались вопросами интеллектуальной собственности, но, по крайней мере, то, что мы знаем сейчас, тогда большая часть интеллектуальной собственности, она все-таки принадлежала государству. С введением нового строя, то есть с движением к рыночной экономике, в России все поменялось, в том числе и законодательство, и отношение к интеллектуальной собственности изменилось. Так вот, хотелось бы понять, насколько сегодня разительное отличие то, что было с интеллектуальной собственностью в Советском Союзе, и то, что есть сейчас?
Различие основное заключается в том, что на сегодняшний день предприятия, субъекты предпринимательской деятельности пытаются использовать свои объекты интеллектуальной собственности для защиты своих товаров, работ или услуг. Причем судебная система обеспечивает в полной мере такую защиту. Существуют инструменты, которые реально позволяют правообладателям защитить нарушенные права на интеллектуальную собственность. Это, наверное, первый момент. Второй момент. Многие правообладатели различных объектов интеллектуальной собственности, изобретений и товарных знаков на сегодняшний день прекрасно понимают возможность получения прибыли от использования своей интеллектуальной собственности. То есть они заключают многочисленные договоры, и лицензионные договоры, и договоры коммерческой концессии, и, соответственно, систематически получают определенную прибыль. То есть результат реальный, да, использования данных объектов, он налицо. Поскольку действительно в ранее действовавшем законодательстве СССР в области интеллектуальной собственности чаще всего правообладателем являлось государство, да, и отдельные физические лица, граждане, получали, то есть был какой-то план, они получали патент, но по факту он не использовался, да, в большей степени. То есть на сегодняшний день получение патента или товарного знака позволяет вам...
Что вы имеете в виду под словами «не использовался ранее»? Вот если, допустим, я там работаю на неком предприятии, изобрела какое-нибудь приспособление для улучшения там производства, да, процесса, и, как вы говорите, в те годы, имея в виду Советский Союз, то есть я его зарегистрировала, я получила патент на это предприятие, что значит «не использовался»?
Не использовался с точки зрения... Сейчас можно патент использовать как средство защиты. То есть конкретный правообладатель может обратиться в суд и обращается, да, и может защищать свои права. Это первое. Второе, патентообладатель опять же получает прибыль, да, от использования. Это один момент. Если говорить про предприятие, то здесь работнику, да, то есть какой его плюс в создании там изобретение какого-то технического решения, его плюс на сегодняшний день на предприятии заключается в том, что все созданные разработки, да, технические решения, которые он создает в связи с выполнением своих трудовых обязанностей, они являются так называемыми служебными изобретениями, полезными моделями, промышленными образцами. И в соответствии с нашим действующим законодательством, в принципе, и в законодательстве СССР, да, были предусмотрены выплаты вознаграждения за служебные изобретения, полезные модели, промышленные образцы. Но на сегодняшний день работник каждого предприятия, который создает какие-то технические решения в рамках выполнения своих трудовых обязанностей, имеет право получать от работодателя вознаграждение. Это право у него закреплено в статье 1370 Гражданского кодекса. И, соответственно, существующая ситуация складывается следующим образом, что некоторые предприятия закрывают глаза на выплату вознаграждения как таковую, да, в связи с чем возникают спорные ситуации, когда работник приходит к работодателю и ставит его перед фактом, что работодатель обязан ему выплатить вознаграждение.
Вот я понимаю, что сейчас, если копаться в понятийном аппарате, да, что такое интеллектуальная собственность, мы, конечно, можем посвятить этому не одну программу, но тем не менее, вот чтобы у наших слушателей сложилось понимание, давайте все-таки начнем с того, что такое объект интеллектуальной собственности и его производные, как правильно зарегистрировать, что к этому относится, как правильно зарегистрировать его, что нужно получать и где, чтобы пользоваться, так скажем, плодами своего труда.
Понятие интеллектуальной собственности у нас закреплено в статье 1225 Гражданского кодекса, и это понятие состоит у нас из двух основных элементов. Первый элемент – это результаты интеллектуальной деятельности, которые включают в себя изобретения, полезные модели, промышленные образцы. Да, в качестве изобретений могут быть запатентованы технические решения, относящиеся к устройствам, то есть это различные машины, станки, оборудование, орудия труда там, и так далее. В качестве полезных моделей могут быть запатентованы устройства, в качестве промышленных образцов патентуют художественно-конструкторские решения, да, дизайн, там, те изделия, которые обладают какими-то эргономическими или эстетическими особенностями. Далее к результатам интеллектуальной деятельности относятся произведения науки, литературы и искусства, то есть это произведения... различные книги, монографии, диссертации там, и так далее. Программы для ЭВМ и базы данных, секреты производства, ноу-хау, да, как некая там, полезная информация и так далее. Это что касается результатов интеллектуальной деятельности. И отдельным, с основным элементом интеллектуальной собственности является средство индивидуализации, да, которые, соответственно, в это понятие входят товарные знаки и знаки обслуживания. Это товарные знаки и знаки обслуживания – это обозначения, которые позволяют правообладателю индивидуализировать свою продукцию на рынке, позволяют отличать конкретные товары, его товары от однородных товаров других лиц. Следующим средством индивидуализации является фирменное наименование, которое позволяет, в отличие от товарного знака, позволяет индивидуализировать не товар, а свою организацию как субъекта гражданско-правовых отношений. То есть по фирменному наименованию мы всегда понимаем, с какой, о ком идет речь, и это тоже является объектом интеллектуальной собственности. Далее, коммерческое обозначение – это тоже средство индивидуализации, которое предназначено для индивидуализации предприятия, торгового или промышленного, как единого имущественного комплекса. И еще существует такое понятие, как наименование места происхождения товаров, то есть там минеральные воды различные, и тому подобное. Что касается необходимости регистрации тех или иных объектов, закон нам говорит о том, что какие-то объекты у нас регистрируются, да, то есть предусмотрена государственная экспертиза, государственная процедура регистрации, то есть изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, они подлежат там, государственной регистрации.
Обязательной.
Обязательной государственной регистрации.
То есть, если ты хочешь выйти на рынок со своим продуктом или там, со своей компанией, да, чтобы производить определенный продукт, необходима обязательная государственная регистрация.
Обязательная регистрация в данном случае понимается в том смысле, что правообладатель, желающий получить правовую охрану в отношении там, своего изобретения или там, в отношении товарного знака, он обязан зарегистрировать, потому что с моментом регистрации будет связано возникновение исключительного права на использование того или иного объекта. Это не в том смысле, что в принципе нельзя выходить на рынок, да, со своей продукцией, поскольку у тебя отсутствует патент или свидетельство. Нет. То есть вы можете выходить на рынок, но при этом вы должны понимать, да, понимать то, что вы не защищены. Поэтому регистрация интеллектуальных прав – это ваше право, а не обязанность. Это что касается тех объектов, которые подлежат регистрации. Есть ряд объектов, которые не подлежат какой-либо регистрации. Это, например, произведения науки, литературы или искусства. Да? То есть,
эх, жаль.
Все объекты авторского права – это общая тенденция, да, мировая, и в том числе и наша национальная. Объекты авторского права не подлежат регистрации, нет какого-то единого государственного реестра. Права на указанные объекты возникают в силу факта создания, то есть с того момента, когда произведение, то или иное произведение приобретает объективную форму. А для оповещения всех третьих лиц правообладатель может, ну, использовать знак, так называемый знак охраны авторского права, знак копирайта, цел латинское в окружности, правообладатель и дата первой публикации. Таким образом, вот объекты авторского права у нас, к сожалению, а может быть, к счастью, не регистрируются, потому что, в принципе, под объект авторского права может попадать все, что угодно.
Любой текст.
Текст, другой объект, который несет в себе какой-то творческий смысл, творческий характер. Поэтому очень сложно было бы все эти объекты включить в какой-то единый реестр. И есть, что касается объектов, которые подлежат регистрации, которые не подлежат регистрации, есть такие объекты, которые находятся в так называемом пограничном состоянии, то есть они по желанию правообладателя, в принципе, могут быть зарегистрированы. К таким объектам относятся программы для ЭВМ и базы данных. Как говорит у нас закон, в течение всего срока действия исключительно право на программные продукты или базу данных вы, правообладатель, имеет право, возможность зарегистрировать их в патентном ведомстве нашей страны.
Что касается поправок, ну вот вы достаточно сейчас полно описали, так скажем, что относится к объектам, да, интеллектуальной собственности, соответственно, чтобы и я, и наши слушатели понимали, да, о чем мы дальше будем вести речь. Что касается изменений в Гражданский кодекс, вообще, насколько он изменился с того самого советского времени, когда интеллектуальная собственность была, простите за тавтологию, в собственности государства?
Законодательство сильно поменялось. Поменялась и процедура, увеличилось количество объектов. Приняты отдельные нормативные документы. То есть раньше, в период СССР, по каждому отдельному объекту, то есть, допустим, изобретение полезной модели, действовал свой закон. На промышленные образцы действовал свой закон. На товарные знаки, знаки обслуживания отдельный свой федеральный закон СССР действовал, ну и, соответственно, закон действовал отдельно на объекты авторского права. С 1 января 2008 года вступила в силу часть 4 Гражданского кодекса, то есть все эти законы были кодифицированы в один нормативный правовой акт, и общим для этих всех объектов стало общее положение, да, которое распространяются на все объекты интеллектуальной собственности.
Тем не менее, вы сказали, что вот законодательство, оно сильно изменилось, и, тем не менее, до сих пор продолжают носиться изменения в Гражданский кодекс. Так вот, с чем они связаны? Я понимаю, что деятелям искусства, там, культуры, отчасти журналистики, наверное, ну, мы только должны быть исполнителями, так сказать, не нарушать права интеллектуальной собственности чьей-либо, да? Но есть вот технические такие, или, может быть, даже, ну, более экономические такие вещи, которые, наверное, затрагивают эти изменения в Гражданский кодекс. Так вот, все-таки с чем они связаны? Что меняется, на что нужно обращать внимание людям бизнеса?
Сильно меняется процедура по некоторым объектам интеллектуальной собственности. С 1 октября 2014 года вступают изменения, очень сильно поменяется порядок регистрации перехода прав на интеллектуальную собственность. То есть в статье 1232 Гражданского кодекса говорится о том, что все объекты интеллектуальной собственности, которые регистрируются в Роспатенте, да, это наш федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, раньше в ранее действовавшем законодательстве было положение о том, что переход осуществлялся посредством регистрации договора, то есть регистрировался договор. На сегодняшний день вступили в силу изменения, которые говорят о том, что будет регистрироваться не сама сделка, не сам договор, а будет регистрироваться факт перехода. И, соответственно, заявитель, да, не обязан будет предоставлять в патентное ведомство нашей страны конкретный договор. То есть законодатель предусмотрел ряд, достаточно будет подавать одно заявление, да, которое, мы надеемся, в ближайшее время будет разработано, образец будет разработан Министерством экономического развития Российской Федерации, и, соответственно, мы этот бланк заявления будем использовать. Там будет кратко содержаться информация об объекте, который отчуждается или предоставляется право им использования. Будет содержаться информация об объеме предоставляемых прав, да, реквизиты сторон. И, соответственно, закон говорит о том, что если... То есть упрощенный порядок. Раньше он был более жесткий в плане в регистрационном, да, и к договорам подход был. Государственных экспертов достаточно глубокий, сложный, внимательный, то на сегодняшний день более, так скажем, явочный порядок, да, в кавычках, то есть явочный порядок. Вот. Если такое заявление, если оно подписано двумя сторонами, договор, двумя сторонами, то есть лицом, передающим право, и лицом, получающим право, то в этом случае не требуется предоставление каких-то дополнительных документов, в том числе договора. Если заявление подписывается одним лицом, соответственно, вы можете приложить следующие документы. Это уведомление, да, произвольной формы, это выписка, нотариально удостоверенная выписка из договора или сам договор. То есть, в принципе, по вашему желанию вы можете прикладывать договор. Просто практическая ситуация складывается следующим образом. Не все стороны договора желают раскрывать информацию о цене договора, да, о порядке, условиях выплаты там, и так далее. То есть как раз вот, может быть, законодатель и ограничил себя в возможности вмешиваться в внутренние дела в сторон договора, то есть в данном случае вот, обеспечить свободу, да, договора. Вот.
Мы прервемся на рекламную паузу, после чего вернемся в эту студию и продолжим разговор об интеллектуальной собственности. Ну, даже не столько о ней, сколько о том, какие изменения произошли в этой сфере. И говорим мы, гость нашей программы, патентный поверенный России Максим Толстиков. Оставайтесь с нами.
Эхо Перми. Бизнес-ланч. Приятное время, проведенное с пользой для дела.
13 часов 25 минут. Продолжается программа «Бизнес-ланч». На «Эхе Перми» у микрофона Юлия Хлобыс, за звукорежиссерским пультом Сергей Слободин. В гостях у меня заместитель руководителя регионального центра интеллектуальной собственности Пермской торгово-промышленной палаты, патентный поверенный России Максим Толстиков. Добрый день, Максим.
Добрый день.
Значит, продолжаем говорить об изменениях, которые произошли в Гражданском кодексе по поводу интеллектуальной собственности. Вообще, как я уже вот в самом начале программы сказала, тема, конечно же, сложная, потому что наверняка многие из нас, ну, я не говорю о деятелях искусства и культуры, про интеллектуальную собственность, о которых вы сказали, что ее вообще не нужно регистрировать, по сути дела, потому что сам факт создания произведения, да, некоего, уже является вот появлением этого права интеллектуальной собственности. Наверное, сложнее обстоят дела как раз с людьми, которые производят что-то там, я не знаю, с помощью рук, головы, и что-то такое вот более материальное, что ли, да, не эфемерное, не как произведение искусства и культуры. Так вот, что появилось нового, и самое главное, наверное, один из главных вопросов, это все-таки выплаты вознаграждения. Вот что-то изменилось, как было тогда в Советском Союзе, и как это вот с новыми поправками в Гражданский кодекс?
Что касается выплат вознаграждения, действительно, с 1 октября были внесены изменения, которые касаются следующих моментов. Во-первых, известно, что до последнего времени действовали несколько статей закона СССР об изобретении 91 года и о промышленных образцах. И на практике очень многие предприятия в своей деятельности использовали данные нормативные акты. В связи с вступлением в силу федерального закона номер 35 о внесении изменений в части 1, 2 и 4 Гражданского кодекса, статья 12 водного закона о введении в действие части 4 Гражданского кодекса была прекращена. То есть статья 12, она как раз говорила о том, что закон СССР об изобретениях в СССР и о промышленных образцах применяются на территории России в части, не противоречащей Гражданскому кодексу, и впредь до принятия соответствующих актов. В соответствии с вновь вступившими нормативными актами данной статьи прекратили свое действие. Да, и на сегодняшний день вступило в силу с 1 октября постановление правительства Российской Федерации 4 июня 2014 года номер 512, которое определяет, как раз регламентирует порядок выплаты вознаграждений за создание служебных изобретений, полезных моделей промышленных образцов.
Она увеличивает, уменьшает вот этот вот, вот эти вот отчисления за, ну, вот эти вот выплаты, что ли, для авторов изобретений?
Говоря о размерах, то есть даже в соответствии с этими правилами выплаты достаточно большие, то есть для, в том числе для работодателя. И в законе СССР достаточно существенные были размеры выплат, 15% от прибыли, да, получаемой в связи с использованием изобретения. Но на самом деле действующее законодательство, статья 1370 Гражданского кодекса, позволяет нам, и на это нужно обратить внимание, что на сегодняшний день отношения между работодателем и работником по выплате вознаграждения должны строиться на основании договора, заключаем, которым как раз и будет определяться размер, порядок и сроки выплаты.
То есть, если я что-то изобрела и, соответственно, принесла работодателю своему, он сказал, да, это круто, это нужно нам в производстве, значит, я должна оформить не только патент, но и заключить договор с работодателем, где должны быть прописаны все условия выплат.
Да, то есть, если работникам создано техническое решение в связи с выполнением своих трудовых обязанностей, вы, приходя к работодателю, заключаете договор, в котором как раз прописываются условия выплаты, размер и порядок выплаты вознаграждения за созданные результаты интеллектуальной деятельности.
Федеральные новости на эхе. После них вернемся в эту студию.
Бизнес-ланч. Совмещаем приятное с полезным.
13:33, программа «Бизнес-ланч» вступила в свою завершающую стадию. У микрофона Юлия Хлобыс, и в гостях у меня заместитель руководителя регионального центра интеллектуальной собственности Пермской торгово-промышленной палаты, патентный поверенный России Максим Толстиков. Итак, Максим, давайте будем уже подводить итоги. Мы говорили об изменениях в Гражданском кодексе. Значит, касаемо самой интересной, наверное, части, изобрести это полдела, вот выплаты, которые... Кстати, которые в течение скольки лет могут длиться?
Выплаты длятся в течение срока действия исключительного права на изобретение, в течение срока действия патента.
А сколько может действовать патент?
Патент на изобретение действует в течение 20 лет, на полезные модели 10 плюс возможные продления. И патент на промышленный образец как раз в связи с вступлением в силу изменений действует 5 лет. И плюс можно продлять его там на следующие пятилетние периоды, ну, не более 25 лет срок действия
промышленного. То есть, если я как автор согласна продлить, да, патент на изобретение, и работодатель, который использует это изобретение, оно тоже ему нужно, и он тоже готов продлить, то можно продлять.
Продлением, да, занимается не автор, а патентообладатель. То есть все расходы, связанные с поддержанием патента в силе, с внесением изменений, несет патентообладатель. Ну и, соответственно, все сделки, которые совершаются, совершаются от имени патентообладателя.
А вот до эфира мы с вами проговаривали интересную ситуацию, когда кроме авторов патентные изобретения, там включаются еще всякие технические директора, там, коммерческие директоры там, и так далее и тому подобное.
Да, очень часто бывает... то, что в составе авторов указывается руководство предприятий, и как раз вновь вступившее постановление, регламентирующее выплату вознаграждения, говорит о том, что вознаграждение выплачивается привязано к среднему заработку работника, конкретного работника. То есть, если говорить, допустим, об уровне заработной платы инженера, это один размер, и если говорить, допустим, об уровне там, технического директора, это другой размер. И вот в этой части постановление немножко не имеет дифференцированного подхода, да. получается, здесь нужно вводить какую-то градацию, и в этом случае лучше использовать договор, который, допустим, позволяет как-то уравнивать размеры выплат работникам. Uh-huh. Вот. И что еще нужно сказать? Я про правила выплаты вознаграждения, что нужно обратить внимание на то, что они применяются только в случае, если между работодателем и работником нет заключенного договора. То в этом случае применяются эти правила. Поэтому работодателю интереснее, наверное, и правильно, более правильно, да, заключить договор на выплату вознаграждения,
где могут быть прописаны все условия,
да, и могут быть использованы выплаты размера вознаграждения в меньшем размере, чем предусмотрено в постановлении. И, собственно, все условия для выплаты могут быть там описаны, чтобы равный подход был ко всем авторам, которые указаны в патенте.
Вот что касается вообще сфер, где чаще всего используются изобретения, в смысле применяются изобретения и применяется вот это вот понятие интеллектуальной собственности. Скажем, ну понятно, про сферу искусства и культуры вы уже сказали, uh-huh. да, что там автоматически. Ну, например, есть у нас такая сфера, как общественное питание. Это ведь тоже некая промышленность, да, где не только оборудование принимает участие в процессе производства, скажем, uh-huh. тех же блюд, да, но и, скажем, я не знаю, там, шеф-повара благодаря своему там опыту, знанию, умениям создают какие-то новые блюда. Были ли такие у вас прецеденты, когда, например, приходили люди из сферы общественного питания и говорили, хотим, значит, зарегистрировать право собственности, да, там, или, да, запатентовать определенное блюдо, чтобы его потом никто не использовал, только мы, а если кто-то будет использовать, то, значит, должны платить за это.
Было несколько случаев, не сказать, чтобы это было очень часто, да, и востребовано, но, тем не менее, бывает, обращаются с просьбой запатентовать способ изготовления того или иного блюда, например, беляшей там и так далее. Но на что мы говорим, да, чаще всего, что, да, если вы хотите запатентовать какой-то способ изготовления какого-то блюда, да, в этом способе должно быть что-то новое, то есть должен быть какой-то новый технический результат, и, соответственно, те действия, которые в этом способе реализуете...
Вот именно технический результат? То есть там должны быть использованы какие-то средства техники новые или, например, новые ингредиенты? Способ тоже, новизна способа тоже влияет. Например, я не знаю, там изготавливать его там не путем поджаривания на огне, а путем высушивания. Ну вот если так вот до абсурда доводить.
Совершенно верно. Если в способе используются какие-то новые стадии, операции, в том числе, допустим, вместо жарки используется там...
Сушка,
да. То,
от русского.
То, в принципе, можно рассмотреть, да, возможность патентования этого решения. Но чаще всего в сфере обслуживания речь идет в большей степени о товарных знаках, mm-hmm. нежели об изобретениях.
То есть именно о названиях, то есть да. о названиях, которые закреплены за теми или иными видами товаров или, скажем, о названиях компаний, да, вот об этом все-таки.
Да,
речь.
То есть любое предприятие общественного питания или большинство, да, выступают в гражданском обороте и пытаются себя выделить на рынке с помощью какого-то названия.
А вот, кстати, использование там, чужих торговых марок или использование чужих названий, как-то штрафные санкции ужесточились в новом гражданском кодексе или нет?
Что касается санкций, в части товарных знаков здесь ответственность не изменилась. То есть, возможно, какие варианты, да, инструменты? Это возмещение убытков. Вместо возмещения убытков правообладатель товарного знака может требовать выплаты компенсации, которая составляет, варьируется от 10 тысяч рублей до 5 миллионов рублей. То есть в этой части чаще всего используется именно институт компенсации, потому что убытки очень сложно доказывать, то есть каждый рубль нужно доказывать. В данном случае сам факт нарушения является основанием для выплаты вознаграждения.
Сложно, да. сложно доказать использование, скажем, чужого товарного знака.
Незаконное использование товарного знака при решении вопроса данного чаще всего привлекается необходимо проведение экспертизы на определение сходства до степени смешения, да, угу. тождества или сходства до степени смешения. Поэтому суды очень часто назначают экспертизы как раз на проведение вот этого сходства, и в этом заключении мы проводим анализ и определяем, является ли обозначение товарный знак сходным до степени смешения со сравниваемым обозначением или нет.
Что касается использования товарных знаков вот за пределами Российской Федерации, после введения санкций, вообще после вот того, как произошло и происходит вот сейчас ситуация на Украине, да, ведь не секрет, что наверняка многие товаропроизводители, особенно промышленные, да, то есть свою продукцию mm-hmm. поставляли вот в республике, значит, бывшие советские республики, да, сейчас вот Украина там, и так далее. Вот. Ну и далее также. После угу. введения... Вообще, как повлияли санкции на вот ситуацию с товарными, с использованием товарных знаков, с регистрацией товарных знаков там уже, за границами РФ?
Регистрация международных товарных знаков, санкции отразились следующим образом. Пермские предприятия более внимательны, более избирательны и с большей опаской относятся к регистрации за рубежом на территории иностранных государств, в том числе и по процедуре международной регистрации, поскольку это связано с неопределенностью. То есть товарный знак ты зарегистрируешь на территории там определенной страны, но неизвестна судьба дальнейшая, да, сможешь ли ввозить ты товар на территорию этой страны или не сможешь, да, возможно, какие-то санкции другие появятся, то есть тенденция какая, после введения санкций, там, количество международных товарных знаков, подаваемых, да, предприятиями, там, снизилось, то есть... Вот таким образом.
То есть это значит, что, собственно говоря, рынки вот для наших предприятий, они сузились. Все-таки, как бы ни говорили, что санкции повлияли только для зарубежных товаропроизводителей, которые потеряли российский рынок. Мы-то тоже, в общем-то, теряем. Ну, возможно, не в таких объемах.
Возможно, поставка товаров осуществляется, но не осуществляется регистрация товарных знаков. Потому что регистрация международного товарного знака или конкретного товарного знака в той стране, в которой вы осуществляете поставку, она связана с определенными затратами и немаленькими. Поэтому многие не регистрируют. Пока.
И последний вопрос, Максим, к вам. Поскольку интеллектуальные права – это достаточно узкая, да, такая специализированная стезя, что ли, не все юристы, как бы, может быть, знают или там, вот, занимаются этим, далеко не все юристы. Вообще, как попасть к вам на консультации, когда они проходят? То есть адреса, явки, пароли.
В любое время можете обратиться в наш центр, да, в региональный центр интеллектуальной собственности Пермской торгово-промышленной палаты. То есть мы даем консультации физическим и юридическим лицам, да, если без детального анализа документов консультации оказываются бесплатно. Поэтому по всем сложным, очень сложным вопросам можете всегда обращаться в наш центр.
Спасибо. Напоминаю, что в гостях у нас был руководитель регионального центра интеллектуальной собственности Пермской торгово-промышленной палаты, патентный поверенный России Максим Толстиков. Спасибо вам за рассказ. Я надеюсь, что со следующим приходом вашим в нашу студию, в общем-то, ситуация с интеллектуальной собственностью, мы каждый раз ее будем для себя более и более уяснять. И нам
глубоко
будет
все,
да, более и более понятно будет становиться. Спасибо. До свидания.
Спасибо. До свидания.